Глава 4. Поле боя. Удар о землю отозвался болью во всем теле. Ощутив под пальцами песок, Кангар понял, что, должно быть, приземлился на низкую песчаную косу, образовавшуюся под склоном гряды в результате смыва. Шатаясь, молодой маг поднялся на ноги. С воздуха гряда выглядела так, словно на ней полыхал лесной пожар. Земли это было похоже на преддверие самого ада. Фургоны были почти полностью уничтожены огнем. Товары, разбросанные вдоль всей гряды, горели ярким пламенем. Развернувшиеся рулоны материи валялись в грязи. Пробитые бочонки извергали свое содержимое. Рассыпанные продукты втоптаны в землю. Видел он вокруг себя и тела. Человеческие тела в легких кольчугах. В свете пожарища то здесь, то там на шлемах и мечах отражались отблески пламени. Видимо, это был конвой каравана, не сумевший выполнить свою задачу. Кангар повел плечом. Оно болело, но кость, кажется, была цела. Даже учитывая то, что он приземлился на песок, все могло закончиться гораздо хуже. Юноша с силой потряс головой. Если от заклятия Мидива и оставались какие-то последствия, теперь их поглотила более сильная боль во всем теле. Заметив среди царившего вокруг разгрома какое-то движение, Кангар прижался к земле. Со всех сторон послышались лающие голоса, которые переговаривались на незнакомом ему языке, звучавшем для его слуха гортанно и грубо. Они искали его. Они заметили, как он свалился со спины Грифона, и теперь искали его. Он видел сутулые фигуры, бродившие среди горящих обломков. Сгорбленные силуэты четко выделялись на фоне пламени. В глубине сознания что-то зашевелилось, но Кангару не удалось сосредоточиться. Бросив бесплодные попытки, он начал пятиться прочь от открытого места, надеясь, что темнота укроет его от чужаков. Не тут-то было. Позади послышался хруст. То ли треснула ветка, то ли чья-то нога в тяжелом ботинке попала в ямку, прикрытую сухой листвой, то ли чей-то кожаный панцирь зацепился за куст. Что бы это ни было, теперь Кангар знал, что рядом кто-то есть. Он резко обернулся, и перед ним стояло чудовище из его видения. Черно-зеленая карикатура на человеческое существо. Оно было не настолько велико, как твари, которые предстали перед ним тогда, и не настолько широко в плечах, но тем не менее оставалось кошмарным созданием. Бросались в глаза непомерно тяжелые челюсти с упирающими клыками. Остальные черты были мелкими, но угрожающими. Только сейчас Кангар разглядел, что это существо наделено также большими, торчащими вверх ушами. По-видимому, оно услышало его прежде, чем увидело. Чудовище было облачено в темные доспехи. Кожаные, а не металлические, как в видении Кангара. В одной руке оно держало факел, свет которого подчеркивал резкие черты лица, делая его еще более жутким. В другой его руке было зажато короткое копье, украшенное странными белыми предметами. Вздрогнув, Кангар понял, что это были человеческие уши, трофеи недавно закончившейся резни. Все это Кангар разглядел в одно мгновение. Тварь направила на юношу свое вызывающее страх копье и издала хриплый, угрожающий рев. Рев тут же оборвался. Молодой маг, пробормотав заклинание, поднял руку и направил в живот существа мистический удар. Хотя удар был не из самых сильных, тварь захрипела и осела на землю. Одна часть сознания молодого мага была ошеломлена тем, что он только что сделал, но другая помнила, на что способны эти монстры. Он столкнулся с этим в своем видении в Каражане. Чудовище успело предупредить других членов отряда, и теперь до него со всех сторон доносились ответные боевые возгласы. Двое, четверо, дюжина подобных же карикатурных тварей уже спешили в его направлении. И что было еще хуже, Кангар слышал крики из болота. Он знал, что у него не хватит силы справиться со всеми. Одного удара оказалось достаточно, чтобы ослабить его. После второго он наверняка лишится сознания. Может быть, попробовать бежать? Но монстры, очевидно, лучше его знают болотистую местность. Если он будет придерживаться песчаного гребня, они быстро нагонят его. Если же он попытается скрыться среди болот, даже Медив не сможет отыскать его. Кангар поднял голову к небу, но там не было никаких признаков мага или грифонов. Может быть, Медив где-нибудь приземлился и сейчас подкрадывается к этим тварям с тыла? Или он вернулся к лагерю людей, чтобы привести их на подмогу? А может быть, мрачно подумал Кангар, переменчивая как ртуть настроение Медива, вновь взбрыкнуло, и он попросту забыл, что в этом полете его кто-то сопровождал. Кангар кинул быстрый взгляд в темноту, потом вновь перевел его на горящие фургоны. Вокруг огня появлялись все новые тени, слышались все новые вопли. Подобрав с земли копье с отвратительными украшениями, юноша решительно зашагал к огню. Может быть, он и не способен выпустить больше, чем еще 1-2 мистических удара, но монстры-то этого не знают. Может быть, они действительно настолько плохо соображают, как это кажется со стороны, и настолько же мало осведомлены о волшебниках, насколько он был осведомлен о них самих. Им удалось удивить этих чудовищ. Одно это уже кое-чего стоило. Меньше всего они ожидали, что их жертва, тот несчастный, которого они сбили с летящего зверя, внезапно появится в круге света, потрясая копьем одного из их же дозорных. Кангар отшвырнул копье, и оно приземлилось в середину костра, взметнув вверх фейерверк ярких искр. Вызвав небольшой язык пламени, молодой маг сформировал из него шар и поместил у себя на ладонь. Он надеялся, что шар освещает его лицо так же выгодно, как факел освещал черты убитого им дозорного. На самом деле эффект оказался еще лучше. «Убирайтесь отсюда!» – прорычал Кангар, молясь, чтобы его осипший голос не сорвался. «Убирайтесь отсюда или умрите!» Одна из самых громадных тварей сделала 2 шага вперед, и Кангар пробормотал заклинание. Мистическая энергия, сгустившись вокруг его пылающей руки, сорвалась и ударила в зеленое нечеловеческое лицо. Монстр успел только поднять когтистую лапу и рухнул на землю. «Прочь!» – воскликнул Кангар, пытаясь вложить в свой голос как можно больше силы. «Прочь, или вас ждет то же самое!» Его живот был холоден как лед, он изо всех сил старался не смотреть в сторону объятого пламенем существа. Из темноты вылетело копье, и Кангар, собрав остатки энергии, вызвал поток воздуха, которого едва хватило, чтобы отклонить удар. И тут он почувствовал, что действительно теряет сознание. Это конец. Он полностью обессилен. Пожалуй, было бы неплохо, если бы его блеф удался. Окружавшие его существа отступили на шаг назад, потом еще. «Стоит крикнуть еще разок», — прикинул Кангар, — «и они бросятся прочь, к болоту, дав ему возможность уйти». Он уже решил, что направится на юг, в сторону виденного им лагеря. И тут послышался пронзительный, кудахтающий смех, от которого кровь застыла у юноши в жилах. Ряды зеленокожих тварей расступились, и вперед выступила еще одна фигура. Она была худой и еще более сгорбленной, чем остальные, и одета в мантию цвета свернувшейся крови. Цвета неба из видения Кангара. Лицо этого существа было таким же зеленым и бесформенным, как и у остальных, но в его глазах поблескивал огонек жестокого разума. Существо протянуло вперед открытую ладонь и, достав кинжал, ткнуло в нее острием. В когтистой горсти собралась лужица крови. Облаченная в мантию тварь произнесла слово, которого Кангар никогда прежде не слышал. Слово, резанувшее его слух, и кровь взметнулась вверх языком пламени.
«Человек хочет играть!»
— проговорило чудовище, коверкая слова.
«Хочет играть в заклинание! Мангрим умеет!»
«Убирайся!» — на удачу крикнул Кангар. «Уходи или умри!» Но голос молодого мага прозвучал неуверенно, и монстр лишь рассмеялся в ответ. Кангар краем глаза окинул окружающее пространство, ища, куда лучше всего будет метнуться, и прикидывая, не удастся ли ему в пути схватить один из валявшихся на земле мечей. Заодно он пытался понять, не блефует ли этот Нотгрин так же, как блефовал он сам. Нотгрин сделал шаг по направлению к Кангару, и тут две твари, стоявшие справа от него, вдруг завопили, охваченные пламенем. Это произошло так внезапно, что ошеломлены были все, включая Кангара. Нотгрин повернулся к пострадавшим и увидел, что к ним добавились еще двое. Они вспыхнули, как сухие ветки. Эти двое тоже разразились воплями, потом их колени подогнулись, и они повалились на землю. На их месте стоял Медив. Казалось, он светился собственным сиянием, поглощавшим свет костра, пылающих вокруг фургонов и объятых пламенем трупов на земле. Маг выглядел совершенно спокойным. Оглядев собравшихся монстров, он улыбнулся, и это была жестокая, страшная улыбка.
«Мой ученик приказал вам убираться!» – рыкнул Медив. «Вам следовало подчиниться этому приказу!»
Один из монстров издал воинственный рев, но маг усмирил его одним взмахом руки. Тяжелый невидимый удар обрушился прямо в лицо чудовища. Раздался громкий хруст, и его голова, слетев с плеч, ударилась о землю мгновением раньше, чем тело рухнуло на песок. Остальные существа отшатнулись, отступили на шаг, а затем и вовсе растворились в ночи. Лишь их облаченный в мантию вождь Нотгрин оставался на месте, в изумлении распахнув свою огромную пасть.
«Нотгрин знает тебя, человек!»
– прошипел он.
«Ты тот самый!»
Последние его слова потонули в крике. Медив снова взмахнул рукой, и существо было сметено потоком воздуха и огня. Оно взлетело вверх, пронзительно вопя, пока его легкие не разорвались от напряжения. Через несколько мгновений обгорелые клочья его тела опустились вниз, подобно хлопьям черного снега. Кадгар взглянул на мага. Медив обнажил зубы в удовлетворенной ухмылке. Однако он перестал улыбаться, взглянув на пепельно-серое лицо юноши.
«Как ты, парень?» – спросил он.
«Отлично!» – прохрипел Кадгар, ощущая, как тяжесть усталости наваливается на него. Он хотел было сесть, но в результате просто повалился на колени. Голова гудела, в ней не было ни одной мысли. В то же мгновение Медив оказался рядом с ним. Он провел ладонью по лбу юноши. Тот хотел отвести его руку, но обнаружил, что у него нет на это сил.
«Отдыхай», – велел Медив. «Набирайся сил, худшее уже позади».
Кадгар кивнул, закрывая глаза. Потом снова открыл их, взглянув на тела, лежавшие вокруг костра. Медив мог с такой же легкостью убить и его, там, в библиотеке. Что же остановило мага? Смутное воспоминание о том, кто такой Кадгар? Или это был просто проблеск человечности? «Эти твари!» – проговорил молодой маг. Его слов было почти не разобрать. «Кто?»
«Орки», – ответил маг, угадав вопрос. «Это были орки». «Все, пока что больше никаких вопросов».
Небо на востоке светлело. С юга доносились чистые звуки рогов и громоподобный топот копыт.
«Конница, наконец-то!» Со вздохом пробормотал Медив. «Слишком громко и слишком поздно, но не стоит им этого говорить. Они выловят отставших, а сейчас отдыхай».
Отряд вихрем промчался по лагерю. Половина конников спешилась, остальные последовали дальше по дороге. Всадники принялись осматривать тела. Специальная команда похоронила убитых караванщиков. Тела немногих орков, не сожженных Медивом, были собраны вместе и брошены в большой костер. Их обуглившаяся плоть быстро превратилась в пепел. Кадгар не помнил, когда Медив оставил его, но вскоре тот вернулся вместе с командиром патруля. Это был немолодой человек, на лице которого оставили свой след многие сражения и походы. В его бороде было больше седых волос, чем черных, а голова поблескивала лысиной. Он был рослым и широкоплечим, а доспехи и просторный плащ придавали ему еще больше внушительности. За его плечом Кадгар увидел рукоять большого меча, массивная крестовина которого была украшена драгоценными камнями.
«Кадгар, это лорд Андуин Латар», – представил его Медив. «Латар – это мой ученик Кадгар из Керентора».
Мысли заметались в голове у Кадгара. Прежде всего его поразило это имя – лорд Латар. Первый рыцарь королевства, товарищ детских игр как короля Лана, так и самого Медива. Клинок у него за спиной, не иначе как большой королевский меч, призванный защищать Азерот. А что это сказал Медив? Кажется, он назвал Кадгара своим учеником. Латар опустился на одно колено, чтобы оказаться на одном уровне с юношей, и с улыбкой посмотрел на него.
«Итак, ты наконец-таки нашел себе ученика. Пришлось ради этого дойти до самой фиалковой цитадели, а, Мед?» «Да, нашел одного подходящего», – отозвался Медив. «Если из-за этого у местных захудалых кудесников под штанихи завяжутся в узел, тем лучше, а?» «Ох, не смотри на меня так, Медив! Что же он сделал такого, что сумел произвести на тебя впечатление?» «О, ничего особенного», – ответил Медив, показывая зубы в жесткой усмешке. «Разобрал мою библиотеку. С первой попытки усмирил Грифона, одной рукой справился с этими орками, включая их мага».
Латар тихонько присвистнул.
«Он разобрал твою библиотеку? Я действительно поражен!» Под его сидящими усами блеснула улыбка.
«Лорд Латар!» – наконец сумел выговорить Кадгар. «Слухи о вашей доблести дошли даже до Таларана!»
«Ты, паренек, отдыхай!» –
сказал Латар, кладя руку в тяжелой латной рукавице на плечо молодого мага. «Сейчас мы переловим оставшихся тварей!»
«Не переловите!» – покачал головой Кадгар. «Если останетесь на дороге».
Королевский рыцарь удивленно моргнул.
«Боюсь, парень прав», — согласился Медив. «Орки сбежали в болото. Похоже, они знают черную топь получше, чем мы, и именно поэтому им удается так часто грабить караваны. Мы двигаемся лишь по дорогам, а они наворачивают круги вокруг нас».
Латар потер затылок.
«Может, нам стоит взять одного из твоих грифонов и покружить над болотом?» «У дворфов, которые дрессируют их, возможно, есть свое мнение относительно того, чтобы давать взаймы своих грифонов», — ответил Медив. «Впрочем, ты можешь поговорить с ними, а заодно и с гномами. У тех есть несколько волчков и летающих машин, которые могли бы оказаться более удобными для разведки».
Лотар кивнул и потер подбородок.
«Как ты узнал, что они здесь?»
«Я натолкнулся на одного из передовых разведчиков неподалеку от своих владений», — ответил Медив так спокойно, словно они говорили о погоде. «Мне удалось вытянуть из него, что большой отряд орков собирается устроить набег на болотную дорогу. Я надеялся, что успею прибыть вовремя, чтобы предупредить караван». Он бросил печальный взгляд на царивший вокруг хаос.
Солнце осветило безрадостную картину. Костры уже потухли, в воздухе воняло горелым орочьим мясом. Над разоренной грядой висело бледное серое облако. К ним подбежал молодой солдат, немногим старше Кадгара. Среди трупов людей солдаты обнаружили выжившего караванщика. Он был серьезно ранен, но все еще жив. «Не мог бы маг подойти поскорее?»
«Оставайся с парнем», – распорядился Медив. «Он еще немного не в себе».
С этими словами старый маг зашагал по обожженной и залитой кровью земле. Его длинная мантия волочилась следом, как знамя. Кангар попытался подняться и последовать за ним, но королевский рыцарь положил ему на плечо тяжелую латную рукавицу, заставив опуститься на землю. Лотар с улыбкой разглядывал юношу.
«Итак, старина Медив все же взял себе помощника».
«Ученика», — поправил Кангар слабым голосом, чувствуя, как его грудь распирает от гордости. Это придало ему сил.
«Помощников у него было много, но они все сбежали. Так я слышал».
«Ага»,
— проговорил Лотар. «Нескольких из этих помощников рекомендовал я сам, и они вернулись обратно, рассказывая басни о башне с призраками и о совершенно спятившем чрезмерно требовательном маге. Что ты о нем думаешь?» Кадгар моргнул, соображая. В течение последних 12 часов Медив сперва напал на него, затем запихнул в его голову знание, которого там прежде не было, протащил через всю страну на спине Грифона и оставил сражаться с дюжиной орков, прежде чем прийти на выручку. С другой стороны, он ведь назвал Кадгара своим учеником. Он собирался обучать его. Кашлянув, Кадгар ответил. «В нем оказалось больше странностей, чем я ожидал». Лотар вновь улыбнулся, и в его улыбке была неподдельная теплота. «Этого в нем больше, чем от него ожидает кто бы то ни было. Это одна из его лучших черт». Немного подумав, Лотар добавил. «Очень благоразумный и учтивый ответ». Кадгар с трудом выдавил слабую улыбку. «Лордерон – страна очень благоразумных и учтивых людей».
«Да, я заметил это на Королевском Совете, как это говорится. Послы Долорана способны в одно и то же время сказать и да, и нет, и при этом не сказать вообще ничего. Не в обиду будет сказано».
«Я не обиделся, господин», – улыбнулся Кадгар. Лотар взглянул на юношу. «Сколько тебе лет, парень?»
17.
«А что?» – спросил Кадгар. Лотар покачал головой и проворчал.
«Возможно, в этом-то все и дело».
«Какое дело?»
«Нет, я имею в виду мага-повелителя Медива. Был совсем молодым, на несколько лет моложе тебя, когда серьезно заболел. Поэтому он почти не общался со своими сверстниками».
«Заболел?» – переспросил Кангар. «Маг был болен?»
«И очень серьезно», – ответил Лотар. «Он погрузился в глубокий сон. Я слышал, что это называется кома. Мы с Ланом отвезли его в Нарширское аббатство, и тамошние святые отцы кормили его бульоном, чтобы он не умер с голоду. Он лежал так несколько лет, а потом хоп, и проснулся здоровый как бык. Ну, скажем, почти здоровый».
«Почти?» – снова переспросил Кадгар.
«Он не мог вспомнить некоторые события из своей жизни. Он уснул юношей, а проснулся взрослым мужчиной. Мне всегда не давало покоя мысль, что это плохо повлияло на него».
Кадгару припомнился неустойчивый темперамент наставника. Его внезапные перемены настроения, его детский восторг, с которым он вступил в битву с орками. Если бы Медив был моложе, разве его поведение не казалось бы более понятным?
«Это кома», — продолжал Лотар, покачав головой. «Она была очень неестественной. Мне до сих пор кажется, что он вздремнул. Но мы так и не выяснили, почему это произошло. Сам он мог бы разгадать эту загадку, но никогда не пытался этого сделать, хотя его и просили».
«Я его ученик», — просто сказал Кадгар. «Почему вы рассказываете мне все это?» Лотар глубоко вздохнул и оглядел округу. Кадгар видел, что королевский рыцарь – глубоко искренний и открытый человек, который не продержался бы в Долоране и полдня. Его эмоции ясно читались на его обветренном честном лице. Помолчав немного, Лотар ответил.
«По чести говоря, я беспокоюсь о нем. Он в своей башне совсем один».
«У него есть управляющий?»
«Еще там живет кухарка», – вставил Кадгар. «Со всей своей магией», – продолжал Лотар. «Мне кажется, он попросту одинок, запрятался там в своих горах. Я очень беспокоюсь о нем». Юноша кивнул, подумав про себя. «Потому-то ты и пытался навязать ему учеников из Азерота, чтобы они шпионили для тебя за твоим другом. Ты беспокоишься о нем, но его могущество заботит тебя не меньше». «Слух же он сказал, вас беспокоит, все ли с ним в порядке?» Лотар пожал плечами. «Могу ли я чем-то помочь?» – спросил Кадгар. «Помочь ему, помочь вам?» «Присматривай за ним», – попросил Лотар. «Если ты его ученик, он должен проводить с тобой много времени. Мне бы не хотелось, чтобы он...» «Снова погрузился в кому?» – подсказал юноша. «Именно сейчас, когда отовсюду повылезали эти орки», – добавил он мысленно. Лотар ответил на это еще одним пожатием плеч. Кадгар попытался улыбнуться. «Для меня было бы честью помочь вам обоим, Лотар. Обещаю вам, что буду предан в первую очередь своему наставнику. Но если случится что-то необычное, я обязательно сообщу вам об этом». Кадгар вновь ощутил на своем плече тяжесть латной рукавицы. Его поражало, насколько плохо лорд Лотар умел скрывать свои чувства. Неужели все жители Азерота настолько же открыты и бесхитростны? Даже сейчас Кадгар видел, что есть еще что-то, о чем лорд Лотар хотел бы с ним поговорить. «Есть еще кое-что», – проговорил Лотар. Кадгар ограничился лишь вежливым кивком. «Говорил ли с тобой маг-повелитель о страже?» Кадгар подумал, не стоит ли ему прикинуться простачком, чтобы побольше вытянуть из этого пожилого, но простодушного человека. Однако стоило этой мысли появиться у него в голове, как он тут же отбросил ее. «Лучше придерживаться правды». «Я слышал это слово из его уст», – ответил он. «Но ничего о нем не знаю». «Ага», – проговорил Лотар. «Что ж, тогда будем считать, что я ничего тебе не говорил». «Уверен, что мы поговорим об этом, когда придет время», – добавил Кадгар. «Несомненно», – ответил Лотар. «Ты кажешься мне человеком, достойным доверия. В конце концов, я с ним всего лишь несколько дней», – лениво проговорил Кадгар. Лотар поднял брови. «Несколько дней? А точнее, считая до завтрашнего утра», – уточнил Кадгар и позволил себе улыбнуться. «Это будет один». В этот момент вернулся Медив. Он выглядел еще более изможденным, нежели прежде. Лотар с надеждой повернулся к нему, но Медив лишь молча покачал головой. Лотар помрачнел, нахмурился и, обменявшись с магом несколькими незначительными фразами, удалился, чтобы присмотреть за солдатами, собиравшими уцелевшее имущество и хранившими погибших. Всадники, отправившиеся на поиски орков, вернулись ни с чем.
«Ну что, готов пуститься в путь?» – спросил Медив.
Кадгар с трудом поднялся на ноги, и песчаная гряда посреди черной топи показалась ему утлым корабликом, который швыряет штормящее море. «Да, пожалуй», – проговорил он. «Не знаю, правда, смогу ли я справиться с Грифоном, даже несмотря на…» Он не закончил фразу и указал на свой лоб.
«Это ничего», – ответил маг. «Твой Грифон все равно улетел в горы, испугавшись стрел, так что нам придется ехать на моем».
Поднеся к губам рунический свисток, он извлек из него серию коротких отрывистых сигналов. Откуда-то из-под небесья донесся резкий крик. Грифон парил высоко над ними, описывая круги. Взглянув вверх, Кадгар промолвил. «Итак, я ваш ученик».
«Да»,
– отозвался Медив. «Я прошел проверку», – продолжал юноша.
«Да»,
– подтвердил маг. «Я горд, господин», – признался Кадгар.
«Весьма этому рад»,
– откликнулся Медив, и тень улыбки промелькнула на его лице. «Поскольку теперь начнутся настоящие трудности».